Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях, я имею в виду в отеле «Гильвец» в Санкт-Петербурге, откуда мы ведем нашу передачу. В гостях, естественно, санкт-петербургский историк, вице-президент торгово-промышленной палаты Ленинградской области Дмитрий Прокофьев.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня такая необычная тема, называется она «Забытые фронты Второй мировой».
Да.
Мы очень много, как вы сами понимаете, в сентябре будет 11 лет нашей программе. Очень много тем брали и обсуждали, связанных, разумеется, с европейскими театрами военных действий основными. Второй фронт, Тихоокеанский театр военных действий, хотя там мы, может быть, меньше времени посвятили, но тем не менее, я думаю, что нашей аудитории это известно и знакомо, что еще такой был. Африка. А вот то, что существовали еще фронты, о которых мы мало знаем или, прямо скажем, вообще ничего не знаем, вот это, я думаю, что сегодня для многих будет такой новостью, новыми фактами, и мне даже самому будет интересно. Я кое-что, конечно, знаю, к чему ты готовился, но думаю, что наш гость сегодняшний знает больше.
Ну, дело в том, что я много лет собираю всяческие такие экзотические истории, связанные со Второй мировой войной, и есть совершенно невероятные события. Можно писать, вот не придумает писатель, ни один фантазер о том, где вообще шли сражения и какие удивительные приключения сопутствовали людям.
Вы знаете, мы же хорошо знаем, да, что воевал Советский Союз, Англия, США.
Да.
С другой стороны, Германия, Италия.
Да.
Вот это основное. Ну, потом начинаются, конечно, более мелкие страны.
Да,
мы
ну,
тоже
Япония,
кое-что знаем. Да, Япония, конечно же, да. Мы знаем там про коллаборационистские режимы, возникшие в Европе, про фашистские, да, там Румыния, там Норвегия и так далее. Да. Но мы, думаю, что до сих пор не уяснили себе, что это была мировая война в прямом смысле этого слова.
Да, на всех
континентах происходили какие-то разного масштаба военные столкновения. Может быть, не всегда их можно назвать войной, но все это было в рамках войны, тем не менее.
Понимаете, в чем дело? Люди все равно погибали. Люди погибали, иногда проявляли совершенно фантастический героизм. И именно с вот этими забытыми театрами, да, с какими-то затерянными местами связаны примеры абсолютно какой-то вот доблести, такой, я бы сказал, какой-то античный, да, потому что там ведь был еще такой момент. Люди, которые участвовали в этих сражениях на каких-то забытых островах, там в дальних гарнизонах, они полностью отдавали себе зачет, что никто никогда, вот они погибнут, никто не вспомнит, никогда не вспомнит.
Ну, на родине, может быть, вспомнит.
Через годы.
Это тоже вопрос.
И это вот, знаете, как на миру и смерть красна, да, а вот здесь ситуация, когда...
Кстати,
заведомо знали, что никто не знает этот
путь. Кстати, вот я там вот посмотрел, значит, в этой мировой войне участвовало, ну там трудно очень посчитать, то есть
более 50 государств на стороне гитлеровской
коалиции. На стороне антигитлеровской, да, больше 50. Не все воевали. Многие объявили войну, но не воевали, но воевало где-то примерно 3,5 десятка государств.
Да, причем некоторые страны, как тот же самый, например, франкистская Испания, она формально оставалась нейтральной, но тем не менее послала на восточный фронт
голубую дивизию.
Да. Болгария была участником войны, но, например, она воевала с союзниками, но на русский фронт не послала своих войск.
Ну, потом был такой кейс, да, Финляндии, которая воевала сначала на стороне. Сначала вообще не хотела воевать.
Оказывается, она не воевала на
стороне.
Она
не воевала.
В Финляндии был уникальный статус. Она называлась совместно воюющей страной. Она не была союзником формально Германии. Они вот этот особый юридический статус, да, они совместно воюющая страна. И вот в отличие там Румыния, Венгрия, те были союзники.
Но во всяком случае, потом уже...
А потом они перешли на сторону
антигитлеровской коалиции.
Так же, как Румыния,
Румыния,
Италия и...
Но поскольку раз мы заговорили об энергии, то просто одна маленькая информация. Это то, что минувший четверг у нас в программе «Дилетанты» мы уже презентовали этот номер. Ну и сейчас еще могу сказать, что вот последний номер журнала, как раз там главная тема, это именно Маннергейм, его судьба и как она, как в ней отразилась, в том числе судьба и Финляндии. Ну, в общем, читайте. У нас другая тема сегодня. Ну, я даже не знаю, с чего начать. Вот если мы говорим о таких экзотических, забытых театрах военных действий, я бы, может быть, знаете, с какого бы начал? Может быть, неожиданно для вас, более-менее известного, но в то же время очень малоизвестного, особенно широкой публикой, что происходило в Иране.
В Иране. Иран – это такая была... Это была настоящая война, это была крупная военная операция, предпринятая совместно британскими и советскими вооруженными силами по оккупации Ирана. И хотя крупных военных действий не было, это была настоящая война. И меня в свое время очень удивило, когда смотрел вот этот знаменитый советский боевик «Тегеран-43», мне очень удивил такой момент, а почему именно в Тегеране? Ну почему вот конференции идут, почему Тегеран, где там показано, вот там гитлеровские агенты, война,
да, вот-вот. Да, но это известно, ну, там же ну, хотели якобы, я не знаю, кстати говоря, нигде не подтверждается, по-моему, эта операция.
Нет, не подтверждается, да. Большой прыжок.
Да, о том, что собирались уничтожить руководителя антигитлера.
Большой тройки, да, это не нашло подтверждения. Но, хотя там были другие, там действительно была такая война разведок, и были другие какие-то крупные операции, но не в данном случае. И почему Тегеран? А потому что Тегеран был оккупирован, Иран был оккупирован Советским Союзом и Великобританией в августе 41-го, вторжение трех советских армий с севера и британских войск с юга для того, чтобы обеспечить, скажем так, вот этот вот коридор между Британией и Советским Союзом, поскольку германские войска рвались к Суэцкому каналу, существовал большой риск, что вот эти режимы ближневосточных стран симпатизируют их руководители, симпатизанты Гитлера, и поэтому было принято решение о вторжении в Иран. И там советские войска находились до 1946 года, причем на севере были созданы две такие марионеточные республики, Южный Азербайджан и еще одна, да, которые планировались потом присоединить к Советскому Союзу. Да.
Ну, там, я понимаю, еще одно было соображение. Наши военные стратегии и политические, они исходили из того, что Гитлер двигается в первую очередь южным направлением. Они считали, что он рвется к нефти.
Вы знаете, вот в эту версию я как раз не очень верю. Я считаю, что часть вот этого Тегерана была... Советский Союз рассматривал вот эти богатые нефтью районы, как, скажем так, он же не просто так требовал, перед войной требовали у Турции базы в проливах. Да.
Ну, требовали проливы.
Требовали проливы, да.
На чем как бы рассорились с Германией.
На чем рассорились с Германией. Требовали проливы. Поэтому, и судя по тому, как это было при... Просто себе представить, да, лето 41-го, да, колоссальные поражения в... Что такое июль 41-го, да, это крах Западного фронта, это окружение, это там немцы в Смоленске, немцы окружают там под Киевом, да, и как по нотам советские армии входят в Иран, отлично спланированная операция, понятно, что она была подготовлена заранее, обеспечена. И масса войск была такова, что иранская армия практически не оказывала сопротивления, понимая, что здесь как бы бессмысленное сопротивление, да, они как бы в шах.
И это надо иметь в виду, что эта операция была проведена в тот момент, когда, казалось бы, войска очень нужны были на фронте германском.
Да, и надо сказать, что войска оставались в Иране на протяжении следующих 5 лет. Когда вот вроде бы бросать все, немцы рвутся в Москве.
Немцы рвутся в Москве, там есть такая тоже не всеми подтвержденная, кстати говоря, версия про сибирские дивизии, которые перекидывали в Москву. То есть нужны были...
Дальневосточные, не сибирские, именно дальневосточные. А вот Иран был...
А Иран не трогали. Иран. То есть не трогали, в смысле, войска оставались там.
Нет, был нужен.
Да. Хорошо, ну вот немножко поговорили про Иран, но дальше, я не знаю, то ли вам передать инициативу, Дмитрий. А вы знаете, нет, я все-таки спрошу. Вот в этом списке стран, которые участвуют в Второй мировой войне, ну, я его много раз видел, но вот мне почему-то у меня запомнилось, почему-то запомнилась Бразилия. По-моему, она там участвовала что-то типа 200 человек.
Нет, на Бразилии...
Или 2000 человек.
Нет, типа Бразилия этого. Послала экспедиционный корпус, несколько тысяч человек.
То есть они воевали не в Латинской Америке?
Нет, они воевали в Европе. Во-первых, бразильский флот очень активно действовал, боролся с немецкими подводными лодками и прикрывал конвои, которые с продовольствием, которые шли из Южной Америки в Англию и в Соединенные Штаты. Плюс был полноценный экспедиционный корпус пехотный, был направлен на итальянский фронт в 43-м году, и бразильцы сражались до конца.
А вот можно объяснить, вы понимаете, почему бразильское правительство, да, их немцы не трогают, да, почему они вдруг, война вообще далеко, да, почему они вдруг принимают решение послать корпус и быть среди стран, участвующих в этой бой.
Вы знаете, наверное, здесь это внутриполитические бразильские такие проблемы. Там был такой, можно все об этом рассказать, был, как бы мы сейчас сказали, там, национальный лидер, такой несменяемый президент, да, такой, который то был президент, то его ставленники были президент, вот такая была, да, не на тот же человек, на протяжении нескольких лет вот, перед войной. Да. Кстати, надо сказать, с немцами были хорошие отношения, со всеми старались они не ссориться, но в какой-то момент решил, что ну плохой имидж, да, вот плохой имидж диктатора, плохой имидж вот автократа, который там, фальсифицирует левые выборы, какие-то там поддельные бюллетени, там оппозиция сидит в тюрьме, да, коммунисты там понятно сидят в тюрьме, и либералы сидят в тюрьме. И, а давай-ка я себе исправлю имидж. И вот давай такая ситуация, мы пошлем в экспедиционный корпус, мы вступим в антигитлеровскую коалицию и решим свои вот таким образом.
Ну, это уже 43-й год.
43-й год. И понятно, что победа за союзниками, и Бразилия посылает.
А и много погибло из-за того, что они воевали?
Они воевали, несли тяжелые потери, проявили себя, кстати, очень хорошо.
Ну, то есть, очень интересно, но это, видимо, не к вам сейчас, где-то вот сейчас вот те же Бразилия, она вообще помнит об этих людях?
Помнит, они об этом помнят, эти люди, во-первых, они все были, в Бразилии очень много наград, эти люди все были награждены, они знают, и Бразилия помнит.
Это такая... А это регулярная была часть?
Регулярная часть, часть армии.
Не добровольцы?
Нет, не добровольцы, часть армии, часть бразильской армии была сформирована, отправлена, это, поскольку это стало крупнейшим, в общем-то, событием бразильской военной истории 20 века. Когда они больше, что Бразилия не воевала.
Ни с кем не воевала.
Нет, Бразилия ни с кем не воевала. Для них это такое военное событие, повод для национальной гордости. Конечно, там не устраивает никаких больших праздниц, но в истории бразильской армии все именно эти...
Но там что-то, там по соседству были какие-то военные действия в Уругвае.
Да, но в Уругвае это была знаменитая история, когда британские крейсера атаковали германский тяжелый крейсер «Граф Шпее».
А что он там делал?
Это был рейдер, задача которого была топить торговые суда, атаковать конвой. Это был сильнейший корабль.
Так не так далеко зашел.
На Атлантике, да. А он был специально сконструирован. Он был специально...
Они орудовали в основном в Атлантике, да?
В Атлантике, да. Он был специально сконструирован, чтобы уничтожать... вот эти вот
торговые
суда, да, иметь большую автономность. Вот. И наносил он, конечно, очень серьезный ущерб, потому что мы говорили об этом в передаче про Бисмарк, когда вы знаете, что вот в море орудует вот такой пират тяжело вооруженный, вам приходится прикрывать, защищать все конвои. Это огромный экономический ущерб. И у берегов Уругвая английские корабли его догнали, нашли и приняли абсолютно неравный бой, потому что каждого из них, в общем-то, он мог расстрелять с дальней дистанции, с которой англичане не могли его достать. И тем не менее, но их было трое. Поэтому они атаковали его со всех сторон. И он ввязался в бой с английским крейсером «Эксетер», который был, скажем так, ну, из этих трех кораблей он был лучше бронирован. «Эксетер» получил тяжелейшие повреждения, на нем погибло очень много людей. Но, тем не менее, пока вот, с ним вел бой «Граф Шпейт», другие два легких крейсера, подойдя очень близко, они тоже нанесли ему тяжелые повреждения. Ушел на ремонт, ушел в Монтевидео. И хотел уходить в Буэнос-Айрес, где аргентинцы были, они, в общем, симпатизировали тогда Гитлеру. И в Аргентине, конечно, бы ему разрешили бы и отремонтироваться, и восстановить, и так далее. А Уругвай предложил, значит, сутки на ремонт, если или сдаетесь.
Но интересно, что после войны Уругвай был, по-моему, одной из основных стран.
Аргентина. Нет, Уругвай.
Просто относительно Уругвай просто меньше страна.
Маленькая страна,
да, но там нет. Очень много. Там целый в Монтевидео немецкий квартал.
Немецкие кварталы, да, уехали. Но Уругвай был на стороне антигитлеровской коалиции, они потом тоже присоединились.
А потом принимали немецких преступников.
Принимали. Но что касается вот этой истории с графом Шпее, был. Немцы связались с Берлином, что делать, получили приказ Гитлера топить корабль. Они вывели корабль в море и затопили его. Капитан Ламсдорф, командир граф Шпее, застрелился.
А, кстати говоря, по поводу приема немецких преступников военных, там, Уругвай не на первом месте, конечно, Аргентина и Парагвай.
Аргентина и Парагвай.
Да, там Стрешман, когда был такой диктаторишка.
Да.
Да, вот он легко принимал немцев. Хорошо. Еще одна страна, запавшая мне в память, это Филиппины. Но здесь непонятнее. Это, наверное, какие-то отголоски Тихоокеанской войны.
Это Тихоокеанская война. И, в общем-то, филиппинская оборона, она имела очень такое большое моральное значение.
Оборона против кого?
Против японцев.
А японцы что, пытались высадиться на
Филиппины? Не просто высадились и захватили. Дело в том, что Филиппины были практически тогда американской территорией, хотя есть под американским протекторатом, более зависимая от США страна полностью. И для японцев это была часть их войны против Соединенных Штатов.
Америки, да.
Да. И чем были ценны Филиппины? Дело в том, что в тот момент, когда вот японцы начали высадку на Филиппинах, была захвачена ими вся Юго-Восточная Азия, где там и союзники потерпели очень тяжелые поражения. Был потерян Гонконг, был потерян Сингапур, голландская Ост-Индия тоже была потеряна, да, французские колонии были на стороне, это был режим Виши, да, это, враги. Сражение в Яванском море, тяжелейшее поражение союзников, там, гибель голландского флота. И Филиппины последняя такое вот последняя опорная точка в том районе. И так получилось, что американские солдаты практически сражались в полном окружении. Без подвоза продовольствия, медикаментов, боеприпасов они были. Японцы, что называется, отрезали этот остров, не пропуская там никакие судоснабжения, было полное господство в тот момент на море и в воздухе, вот эта вот высадка и ожесточеннейшее сопротивление американских солдат, которые японцы совершенно не ожидали. То есть, если до сих пор до этого у них, в общем-то, они продвигались очень быстро и успешно, то на Филиппинах первый раз...
А сами филиппинцы тоже воевали?
Филиппинцы тоже воевали, филиппинские части, но они были очень плохо вооружены, подготовлены. Это типичные такие туземные были, как бы сейчас сказали бы, войска. Без боевого
опыта,
без серьезных...
Дикая армия какая-то.
Ну, такая, да, такое туземное войско, вот, практически там с легким стрелковым вооружением, хотя филиппинцы тоже сражались очень храбро. И это признавали сами японцы, которые были очень удивлены вот этим сражением. Потому что после такой совершенно трагической истории взятия Сингапура, А у японцев считали, что вот они схватили бога за бороду, им повезло. И Сингапур, в принципе, тоже вот взятие Сингапура.
Это такая, еще одна забытая
история. Забытая история, страшная такая.
Это какой год?
Это 42-й год, начало 42-го, где капитулировали английские войска. И ужас ситуации в чем был. А Сингапур был совершенно не приспособлен к обороне со стороны суши. И, то есть, с моря, да, такой называется, Гибралтар Дальнего Востока. А со стороны суши обороны практически не было. И здесь был такой момент, английская команда, она действительно растерялась. Когда вот столкнулись с массированным наступлением японских войск, и японцы, которые захватили вот это, правда, запасы воды. Японцы захватили
водохранилище. Суши, да?
Да, суши прошли через джунгли и атаковали с...
А что там, подождите, как, что, а с чем там мы Сингапур граничим?
Сингапур — это мыс. Ну, это маленький мыс, да. Внизу Малайя. Малайзия, да, прошли через джунгли, и они захватили водохранилище, которым вот, и Сингапур. В Сингапуре не осталось воды, осталось на один день. И командующий...
Это какая-то средневековая война.
Да, средневековая. И командующий английскими войсками генерал Персиваль, вот он действительно это такой пример потери, что называется, моральной устойчивости. Он пошел на переговоры с японцами. И он не знал, что у японцев у самих не хватает. У них заканчивались боеприпасы, у них заканчивались продовольствия. Воды их войскам-то тоже не хватало самим, и японцы были готовы отступить, но не получилось. И вдруг приходит английский командир и говорит: мы готовы начать переговоры о капитуляции.
Кстати говоря, действительно, кстати, да, просто такой хочу заметить, что очень многие историки...
Просто вздрогнули психологически.
Да. Я хочу заметить, что очень многие историки, кстати, есть и наши, но там китайцы, да, там и японцы, кстати, они нас вообще настаивают, может, не то слово, но предлагают свою версию Второй мировой войны и считают, что она началась не в 1939 году, а в 1937 войной между Китаем и Японией.
Да.
Вот. И в какой-то мере, если так разобрать все события, то можно... Можно говорить и так.
Ну, вы знаете, я скажу так. Вот если мы посмотрим карты мира, изданные в разных странах, то всегда вот своя страна, да, она нарисована в центре карты. Вот в карте мира, которая в Японии, да, там в центре карты нарисована Япония. США. Значит, Россия, центр России. Там,
да, и поэтому нам кажется, что,
нам кажется, что
только наше.
То, что у нас, то
главное.
Да. И здесь был вот такой вот психологический момент, который на Филиппинах был, что называется, сломлен. Да.
Угу. Ну, это видно, то есть, я уже тогда буду как дежурную фразу повторять, дежурный вопрос, и память тоже об этом сохраняет.
Да, безусловно. Для Филиппин это символ, такой-то тоже вот событие обороны Филиппин, для этого государства, это вот здесь совершенно, скажем так, отношение, наверное, близкое к нашему. Да? Для них это очень серьезная память.
У меня есть еще один такой более общий вопрос. Мы потом, может быть, какие-то уже частности его, ничего себе частности, но тем не менее разберем. Объявляя, условно говоря, Англия, Франция, да, вступает в войну с Германией. А как себя ведут их колонии? Как себя ведут те, да, которые находятся за 3-9 земель от метрополии?
А вот здесь совершенно есть удивительная история.
Там, видимо, удивительные истории должны разворачиваться. Потому что что там, я не знаю, я сейчас условно абсолютно говорю, что там в Гваделупе, да, заморской территории, до войны там Франции в Европе. Что они должны были делать? Или это все-таки был некий ресурс, человеческий хотя бы, да, для пополнения там той же армии.
Вы знаете,
но Францию, да, я неудачно взял, потому что Франция не очень-то и воевала.
Есть, да нет, Франция воевала.
Но Франция воевала.
Но есть история, вы знаете, как раз очень подходящая к тому, что мы говорим, которую без слез просто невозможно рассказывать, потому что история, я только удивляюсь, почему до сих пор не сняты вообще фильмы и боевики про нее.
Да.
Это история Гренландии. Датской колонии.
Датская
колония. Дания.
Сейчас на территории Дании.
Сейчас, да. Значит, она и была, да, звуковая часть Дании, да. И Там живет несколько десятков датчан, и живут вот эти эскимосы. И вот с 40-го лета, с 40-го...
Тоже несколько десятков.
Нет, несколько тысяч. Вот, объявляя, значит, и Дания, значит, Дания оккупирована весной 40-го года, значит, советская армия оказывает сопротивление. Военный, значит, губернатор Гренландии, такой Эскебрун, объявляет о том, что он не признает эту капитуляцию, и они будут сражаться с Гитлером. Значит, он собирает свою армию, у него 10 человек. У него 10 человек датчан, которые способны носить оружие. Значит, он себя производит в генералы, назначает двух капитанов, значит, и отвели себя капралы.
А с кем воевать?
А вот придут немцы, мы будем с ними сражаться.
А просто выжидать.
Они придут, они говорят, они сволочи, они обязательно придут. Он говорит, я ненавижу Гитлера. Он предлагает вступить в эту армию эскимосам. Эскимосы говорят, мы не будем стрелять в людей. Они не могут, они действительно эскимосы освобождены от этих всех воинских повинностей, потому что для них враг это зверь, да, враг это белый медведь. А в человека там нельзя брать чужого, нельзя стрелять в человека, они не убивают никогда. Это, ну, скажем так, люди другой ментальности. Говорит, обязательно придут. Гитлеровцы, мы должны быть готовы к бою. И гитлеровцы приходят. Немцы организуют метеостанцию в Гренландии.
И вот на этом самом интересном месте мы сейчас остановимся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что мы ведем наш эфир из Санкт-Петербурга. В гостях у меня петербургский же историк, вице-президент Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Дмитрий Прокофьев.
Добрый вечер.
Мы сегодня обсуждаем такие забытые, экзотические, неизвестные фронты Второй мировой войны. И вот мы остановились на такой неизвестной, но для меня, во всяком случае, странице, как война в Гренландии.
Война в Гренландии,
где, значит, местные датчане собрали войско для борьбы с завоевателями.
Да,
а завоеватели, значит, я просто напоминаю, завоеватели оказались в метеорологической станции.
А завоеватели оказались в метеорологической станции, хотя это были и немецкие военнослужащие, хорошо экипированные и вооруженные. И метеостанция в Гренландии была исключительно важна для немецких подводных лодок. То есть вот они передавали данные, которые были нужны для того, чтобы обеспечить эти действия в Северной Атлантике немецких подводных лодок, вот этих знаменитых волчьих стай, да, погода, и для немецких самолетов, которые тоже совершали важные рейды. Было исключительно важно, эта операция придавалась очень большое значение.
Тем более в условиях метеорологических севера, это же, конечно,
да,
любой прогноз. Это...
Да, основная как бы была у них метеостанция, которую там был военный состав на ней, вот, снабжали ее с моря, и с воздуха. Вот, ну, Гренландия огромный остров, в Арктике они там скрывались несколько месяцев, пока наконец их датский патруль их не обнаружил. Вот этот вот. И,
То есть никто это не заметил?
Никто не заметил. Они высадились, и датчане систематически, поскольку вот этот их генерал Эскебрун был уверен, что обязательно немцы, он знает, да, вот эти, значит, зачем может понадобиться Гренландия, он был уверен, что где-то есть эта метеостанция, он по этому поводу общался там с союзниками, и по радио, и значит, союзные корабли заходили в гренландские порты о том, что где-то здесь немцы есть. Ему не верили. Говорит, ну ищи.
Дания оккупирована Германией.
Да.
Гренландия – датская территория.
Да.
И нет оккупационной администрации в Гренландии.
А вы доберитесь до нее. Формально они должны были капитулировать и сдаться.
Немцы должны были назначить какого-нибудь там, я не знаю.
Ну а вы доберитесь до Гренландии. Попробуйте до нее добраться, до арктического
острова. Я не доберусь точно.
Вот. Нет, формально, когда страна капитулирует, ее граждане, там армия складывает оружие. Вот. Но в данной ситуации они отказались подчиняться своим властям и вот объявили о создании своей армии. Нашли один из немецких поселков, вот этих вот их было несколько там рассредоточено.
Ну, такие времен.
Нашли целую там, мы к ним
сказали
места, да. Нет, там целых хижина у них была выстроена зимой, как-то зимой кварцики, у них было все оборудовано очень хорошо. И немцы успели убежать, увидели, что вот их обнаружили. И немцы предпринимают рейд для того, чтобы расправиться с этим датским патрулем.
С этим ополчением.
С этим ополчением, да. Они понимают, что дальше их вызовут самолеты, и все будет очень плохо, да. Они решают расправиться с этим датским ополчением, при том, что, как я сказал, эскимосы не солдаты, они не будут стрелять. Да и сами датчане, в общем-то, которые там прожили многие годы в Арктике, да, там такой лейтенант Мариус Йенсен, который был потом больше всех прославился из этого датского ополчения, писал в своем дневнике, говорит, он отличный стрелок и охотник, и говорит, я себе даже не представляю, как я буду стрелять в человека. Ну, когда там 40 лет прожил, вот какой там человек я буду стрелять. И немцы встречают вот один из этих патрулей, вот Мариус Йенсен или Кнутсен, два товарища, и Кнутсена немцы убивают в бою. А Йенсен пытается от них уйти, отстреливается, не стреляет в них, пока у него не закончились патроны. Немцы берут его в плен. А они довольно далеко уже ушли, оторвались, преследуя его от основной базы. И командир немцев, опытный полярник, такой лейтенант Риттер, говорит, что, ребята, вы уходите, я его доведу до конвоирую сам. Да, вы там идите к одной из своих точек, а я его приведу на основную базу. Ну, убивать, но он сдался, он военнослужащий. Приведем к себе. И в какой-то момент Йенсен в рукопашной отбирает у Риттера оружие. И не может его убить. И уходит. Бросает его, забирает у него лыжи и уходит. И через несколько часов возвращается. Ну как это, я человека бросил замерзать в Арктике. И до ближайшей базы датской, да, где вот можно обогреться, получить еду и так далее, чуть не 500 километров. Это Гренландия. Там ни собак, да. Собак у него нет. У него лыжи какая-то, вот там еда, какой-то сухой паёк. Вот. И немецкая база рядом. Вот она, куда его Риттер вел. Датская далеко. И Йенсен ведет немца к себе, ведет, и он взял его в плен, он уже победитель, он его ведет к своим, там вещи добывают еду, кормят, он его приводит. Вот. И вот такая история. И приводит, сообщает.
Это даже не столько смешная, сколько трогательная.
Это очень трогательная история. И он сообщает о наличии этой базы, союзники вызывают авиацию, бомбят этот поселок, правда, немцы прячутся, они где-то там с него уходят, но поселок разбомблен, они вызывают помощь, помогательное судно, оно приходит и забирает вот этот патруль.
Надо сказать, если мы говорим о метеостанциях, есть еще одна очень непонятная история. У нас была в свое время давно программа на эту тему, но вообще-то, конечно, мне бы очень хотелось ее до конца довести и попробовать все-таки разобраться. Это немецкая метеостанция на Таймыре, которая вроде бы существовала в течение всей войны. И говорят, что чуть ли не до сих пор там в схронах находят замороженные продукты, консервы немецкие.
Понимаете, в чем дело? Вот немецкие операции в Арктике — это очень интересная история, и почва под этими рассказами есть. Потому что в 40-м году была история, когда провели по Северному морскому пути в сопровождении советских...
Абсолютно правильно.
Провел вспомогательный крейсер, да, «Комета».
В годы дружбы.
Да.
Который... И там была метеостанция поставлена. Да. И она так и работала. Все про нее забыли.
Работала ли она и тут...
Ну, а чего? Они говорят, что они контролировали, во всяком случае, своими там инструментами, которые у них есть, Северный морской путь.
Ну, факт проводки «Кометы», он есть. Это прошел, вышел в Тихий океан и очень там активно действовал, нанес тяжелый ущерб судоходству. И, конечно, если бы не вот эти вот все гидрографические карты, там ледовые обстановки и так далее, не поход вот этой кометы, то, конечно, немецкому крейсеру, там, адмирал Шейер, ему не дойти было бы до Диксона, да, как он доходил, вот эта знаменитая операция «Нидерланд».
Ну, ну ладно, это может быть еще тема для наших будущих расследований военных.
Да. А вот да, в Гренландии вот погибший Эли Крумсон, национальный герой, да, вот, единственный да, гренландец, погибший в бою, погибший героически. Вот, и значит, Айлса за свой подвиг был награжден американским орденом Легион заслуг и британскими орденами.
Недалеко от Гренландии. Исландия.
Исландия. Тоже, но Исландия, с историей с Исландией, она похожа на историю Ирана. Mm-hmm. Потому что Исландия была фактически оккупирована союзниками. Конечно, Исландия никакого сопротивления не оказала. Но это была высадка, поскольку нужна была база, такая опорная точка в Северной Атлантике. И официально опасались, что могут высадиться там немцы. Да.
И приблизиться таким образом с севера.
Да, и оказаться в любом, да, в любом случае какие-то, какая-то там немецкая активность считалась неприемлемым.
Ну, конечно, Британские острова под носом,
да,
под боком.
Да, тем более, что, например, Ирландия, она объявила о своем нейтралитете. И хотя она снабжала продовольствием Англию и масса ирландских добровольцев сражалась в британской армии, тем не менее, вот Исландия была оккупирована союзниками.
Исландия.
Исландия. Исландия была оккупирована.
Исландия не пытались туда?
Нет, не пытались. Им, у них было на других фронтах было достаточно забот.
Мы начинали говорить, по-моему, в конце первой части, да, о поведении колоний или там подмандатных с разного рода территорий. Да? В том числе вот там какие-то события были на Мадагаскаре, который принадлежал Франции.
О, да, Мадагаскар, потому
Мадагаскар же потом стал независимым,
да,
государством.
После вот, как я уже говорю, тех тяжелых поражений, которые понесли союзники на Тихом.
Я прошу прощения, надо представлять, что Мадагаскар — это юг Африки.
Это юг Африки.
Да, это Индийский океан.
Индийский океан. Но действительно японцы после того, как они потопили линкор Prince of Wales и Ripples, крупнейшие британские корабли в тех водах, когда был потоплен крейсер Дерритер, флагман голландского флота в битве в Яванском море. Да? Это знаменитая история, когда командующий голландским флотом приказал не подбирать, значит, сам вот, погиб на этом крейсере, он приказал не подбирать команду, чтобы могли уйти другие. Корабль японцев был перевес в силах, и вот там, ну как, надо спасать адмирала. Прилагал приказ, нет, значит, корабль погибает, остальные, вот, ну да, потерпели поражение, уходим. И действительно существовала возможность высадки японцев на Мадагаскаре, и, соответственно, создание там военной базы, это позволило бы японцам контролировать Индийский океан. И тоже англичане принимают решение о высадке, значит, о захвате Мадагаскара. И надо сказать, что там отметились своим участием и советские моряки.
Да что?
Туда Мадагаскар.
И туда занесло.
И туда занесло. Причем оказали достаточно серьезную помощь.
Мы там случайно оказались?
Нет, они оказались там не случайно. И при том, что, кстати, это были не военные моряки, это были моряки торгового флота. Это была история, когда было решено в 1942 году перебросить с Черного моря на Дальний Восток, перебросить три танкера и ледокол «Микоян», значит, который базировался тогда на Черном море. Тоже там бывают льды, и ну, бывает на Черном море, на Азове бывает льды, нужен был ледокол. И этот ледокол из Батуми был через проливы, прошел через Эгейское море, прошел до Александрии. Причем немцы, итальянцы его обнаружили, итальянцы его пытались атаковать, неудачно он сумел отбиться, уйти. А один танкер был потоплен в проливах, его нашли немцы, и подводная лодка его потопила. А два танкера, значит, один назывался Туапсе, а второй дай бог памяти, Сахалину. Да, Сахалину, Туапсе. Были проведены, их не обнаружили. Их не обнаружили ни турки, ни немцы, ни итальянцы. Дошли до Суэцкого канала, вышли в Красное море, в Индийский океан и доставили топливо английским линкорам, которые поддерживали высадку
на Мадагаскаре.
На Мадагаскаре. Вот таким образом удивительным.
Замечательно. А скажите, помимо Мадагаскара, ну, понятно, что Британская империя, да, которая, в общем, тоже раскинута по всему миру. Что делали, то есть Новая Зеландия? Ну, Австралия, кстати, воевала.
Новая Зеландия не только, воевала. Значит, Новая Зеландия, так же, кстати, как и в Первую мировую войну, и Австралия, и Новая Зеландия понесли очень большие потери пропорционально по своим контингентам, да. И точно так же новозеландские части считались одними из самых боеспособных. Ну и такая маленькая деталь, что значит, единственный человек, который за Вторую мировую войну получил два креста Виктории, высшая британская награда за храбрость, это новозеландский офицер лейтенант Тапхан. Вот, первый крест он заслужил на Крите, где сражались на новозеландские части, он там последним уходил с Крита, прикрывал выступление английских войск. А второй в 1942 году под Айр-ла-Мейном, где его рота защищала обыкновенный оазис. Ну, вот этот вот с колодцем, да. И потеряв практически всю роту, там последним был тяжелый ранен, последними гранатами он забросал колодец, который защищали, разорвал. Вот. И тяжелый ранен попал в плен. Из плена он пытался бежать не то там 4, не то 5 раз. В общем, дошло до того, что уже значит, в офицерском лагере немцы содержали его в отдельной тюремной камере. Вот. И после войны, после освобождения, его наградили вторым крестом. Ну, новозеландец.
Про австралийцев я слышал, что они действительно были такие хорошие воины.
И новозеландцы были, вот такой самый был, да.
Берли, давайте еще, время у нас есть, давайте еще теперь переедем в Африку. Ну, Северная Африка, понятно. Да?
И Восточная, и Западная.
Вот восточно-западно менее понятно и менее известно. Но вот мы Мадагаскар затронули, это юг Африки, да? А что у вас тут? Ну, запад это Марокко.
Марокко, Сенегал.
Марокко, Сенегал, да.
Дакар.
Да.
Неудачные для союзников действия в Дакаре, когда они пытались взять под контроль военные базы Франции, Вишистской Франции. В Дакаре ничего не получилось. Французские эти колониальные части оказали ожесточенное сопротивление и отказались присоединиться к войскам де Голля и английский десант.
То есть они остались верны, они были верны Петену.
Петену. Как и очень многие вот эти вот французские части. Для Франции это было очень такой серьезный, потому что все вот эти колониальные войска, они разделились. Часть была за поддержали де Голля, часть оставалась до.
Ну там де Голля поддерживает, что там поддерживает, там же де Голль-то начал воевать уже в конце войны,
фактически. Нет, ну де Голль, почему? Де Голль объявил о создании сражающейся Франции в 1940 году, призвал к себе всех присоединяться. И часть, кстати, нет, часть тех, кто хотел сражаться с Гитлером, они к нему присоединились, да, в прямом смысле.
Но не сильно сражались.
Ну, как сказать, те же самые эскадрильи Нормандии, да,
да.
Те же самые, хорошо, вот такой есть пример, писатель знаменитый Ромен Гари, да, русского происхождения, да, Роман Пасев. Сент-Экзюпери другая история, но Гари, например, он реально угнал самолет для того, чтобы улететь к союзникам, да, и потом участвовал вот этих вот в рейдах на Германию. Восточная Африка – это Эфиопия, конечно, в первую очередь.
Да.
Эфиопия и Сомали.
И Сомали.
Эфиопия и Сомали.
Сомали, которая была итальянская.
Итальянская, да. Итальянская колония. Эфиопия сражалась за свою независимость с Италией в 1936 году.
Это тоже Италия. Эфиопия – это тоже Италия.
Да, тоже Италия. И, конечно, когда союзники начали из британского Сомали вот начали наступление на Эфиопию, там вспыхнуло народное восстание против итальянцев, и для Эфиопии победа, это первая такая страна, которая одержала вот
победу над
одержала победу над осью. Эфиопский император был, кстати, награжден орденом Суворова.
Да,
получил орден Суворова, был там награжден орденами союзников, страшно этим гордился. И действительно, эфиопская армия нанесла.
Удивительно, не то чтобы удивительно. Я вот просто, или мы плохо себе представляем, что такое война, да, вот и представляете, война, потери, там, значит, кровь, ну, я имею в виду сейчас Европу, да, вот такая жуткая схватка, да. И чего вдруг кто-то сидит, там, Черчилль какой-нибудь, да, и говорит, отдайте я там в Эфиопию, там, что им было тогда до Эфиопии? Понимаешь, смысл был ли какой-то военный, экономический, какой-то смысл вот в этих операциях далеких от того театра военных действий, где решалась судьба войны?
Наверное, здесь был, конечно, огромный, во-первых, психологический смысл был огромный.
Как, кстати, лишили Германию, ну, не Германию, но Италию, лишили Италию.
Важно было другое, добились победы. Какие-то после тяжелого вот именно психологических поражений Западного фронта в Европе, да, когда Франция капитулировала, когда Англия осталась в одиночестве, любое свидетельство победы, оно было очень ценно. И как той же самой вот битва при Ла-Плата, вот эта морская, да, точно так же, как, ну, было сказано уже позже, но по поводу Эра Ламейна, да, для англичан Эра Ламейн, как для нас, наверное, Сталинград,
да,
потому
да,
что, как говорил Черчилль, до Эра Ламейна мы не одержали ни одной победы, после Эра Ламейна мы не потерпели ни одного поражения. И плюс еще вот эти колонии. Для Англии действительно критически зависело от подвоза ресурсов на своей территории. И что такое вот эти, что такое Ближний Восток? А это ворота в Индию. Ведь Индия тоже была британской колонией.
Ну да, еще Индия была.
И еще Индия была. И, конечно, для из Эфиопии вполне могли вот эти страны оси, как мы говорим, да, Италия могла угрожать Суэцкому каналу, Египту, основной коммуникации
Гитлера. А там были стояли немецкие войска?
Итальянские.
Опять я почему-то еще Германия
катались. В Эфиопии итальянские.
В Эфиопии и в Сомали. Итальянские
войска. В Эфиопии и итальянские.
То есть они не были тоже посланы в Европу на Европейский театр военных.
Нет, но они... Да, не
я думаю, что еще, видимо, помимо всего прочего, если уж говорить о психологических факторах, наверное, еще было такое, особенно у военных, ощущение, где бы ты ни был, что идет война, и ты в ней участвуешь.
Да.
Или должен быть, и ты должен в любой момент, по любому поводу, быть готов вступить...
Ну, та же самая гренландская, да, как бы классика, да. Пусть наша страна оккупирована, мы будем сражаться.
Ну, не знаю, если у нас еще время, по-моему, еще немного есть, может быть, несколько слов, вот уже там начали говорить о войне на море, такой не очень известный, это Ла-Плата.
Да, да, Ливанское море, вот эти вот все операции, конечно, вот этих вот, может быть, даже отдельную передачу, вот этих рейдеров, да, вот эта крейсерская война на коммуникациях. И, ну, про Ливанское море я упомянул. Конечно, и Мидуэй.
Я даже помню с кем, с Гариком Каспаровым. А скажите мне, пожалуйста, вот, может быть, давайте еще успеем затронуть, у нас пару минут, по-моему, есть. Давайте затронем полторы минуты. Мальта. Мальта такой вообще один из ключевых вообще пунктов, я бы сказал, да,
да,
в войне. Там, особенно англичане, там.
И ключевая точка, да, вот эта, которую не смогли захватить. Ну, достаточно сказать, что вот остров Мальта на своем знамени несет крест Георга. Да? Это крест Георга. Это высшая британская награда за храбрость, да, гражданских лиц. Мы рассказывали, когда у вас была передача про награды союзников. Именно за стойкость под вот этими немецкими бомбардировками. Был момент, когда все вот военно-воздушные силы, прикрывавшие Мальту, было 300 истребителя, которые назывались «Вера, надежда, любовь». Так и было на фюзеляжке, так и было написано.
Потрясающе, да.
да, которые поднимались на встречу.
И Мальта была, кстати, остров был одним из аргументов Черчилля в пользу открытия, как он хотел, второго фронта именно с юга, со Средиземноморья.
Да, что у нас да. есть такая база, как Мальта,
такая база, как
Мальта, которую так и не смогли ни захватить, ни атаковать. Если так не попытались даже высадить десант.
Ну, я еще раз скажу, что только на стороне антигитлеровской коалиции воевало примерно 60 государств. Поэтому, конечно, мы все охватить не могли сегодня. Но я думаю, что такой обзор был полезен. Я надеюсь, интересен для вас, уважаемые слушатели. Это было спасибо Дмитрию Прокофьеву.
Спасибо.
Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».